Так себе городок этот Толь. Стены, окружившие скромные его пределы, были возведены 20 лет назад, а строение вне стен, ну, ни одно не имело более 2 этажей. Возьмите палку и воткните глубоко в грязь, там, куда достают волны в спокойный день. Вернитесь через неделю-другую, и вот вам груда ила с одной стороны палки и неглубокая ямка с другой стороны. Но прилетевший шторм не вытащил палку. Горка растет, а ямка постепенно заполняется. Таков был город Толь. Каменная крепость в середине вместо палки, медленный дрейф населения из глубинки, оседавшего у крепости, как заведено между людьми. 10 лет жалкой войны, заставившей построить укрепление, а затем время занудного мира, как описывали солдаты долгие звоны муштровки и стояния в дозорах вдоль границы, за которую никто не дал бы и одной сопли из носа. Она не хотела становиться солдатом, не хотела полубезумных дураков в сотоварищи по взводу. Дых губ, бисквит, подлянка и червячник, и, конечно, Хек Урс, тот, которого она в конце концов взяла в постель скорее от скуки, нежели от похоти. Хотя, вот в чем истина, лучшим ответом на скуку всегда является грубый трах, пыхтящая неистовая похоть. Ну, мир полон приговоренными к браку бабами, которым скука выила мозги, хотя иное решение перед глазами, да хоть лачуга при дороге. Жаль, они потеряли той ночью биска, подлянку и червячника. Что же, возможно, чистая случайность, что вторую плоскодонку пробила в самом низу, она потонула и забрала 3 завывающих солдат на дно, туда, где быстрое течение утаскивает все в глубокие воды. Возможно, это поддавки госпожи, что остальные, и сама Сатер, и Ловкач, были в лодке побольше, со всей добычей, и смогли подойти к Локону, бросившему носовой и кормовой якоря в бурлящие воды залива. Может, Сатер не врет, рассказывая о добыче. Казна всего Толля, серебро и золото, не захватанные ничьей грязной рукой, да в ровных столбиках. Ну, разве сама она не видела? Видела и передавала с лодки через борт в подставленные руки ловкача груз богатства. Такого богатства. Безумного богатства. Но другие вещи, закутанные мешковиной громоздкие штуки, ужасно тяжелые, с торчащими, рвущими гнилую ткань выпуклостями, большие, как зацелованные с ног до голов идолы. Не то чтобы Толь мог похвастаться дико богатыми храмами, как те, о которых она слышала от Биска. Он жил на Коралри и сбежал службы на стене, подсунув младшего брата. Громадные храмы с тысячами бедняков, что мечут последние медики в большие чаши, даже когда глаза стекленеют от дюжины опустошающих пригороды хворей. О да, вполне богатые для окровавленных идолов и каменьев, вставленных в храмовые чаши. Украсть у пожирающих души, ох, каких благочестивых негодяев, это было бы самое то, и очень жаль, что завернутые штуки не были идолами. Половина городской наличности, верно, груды добычи пивунов, гнусной толпы тиранов, правящей городским курятником, все ради услуг проклятой компании наемников, этой багряной гвардии. Ну а зачем она была нужна? Для объединения стратема, о да, с Толлем в роли величавой столицы. Конец набегов и кровной мести, торговых войн между погаными купеческими приказчиками в буше, засад на караваны с мехами и кожами, которые сжигают дотла лишь ради того, чтобы соседи голодали, детишки и старики вместе, и все-все. Наемники, да, чтобы принести занудство мира. Вообразите же прибытие на берег, где багряная гвардия обещала высадить свои сотни, лишь чтобы увидеть, что дураки пропали. Отплыли назад или куда-то еще в большой спешке. Что же, развернуться и все вернуть домой? У Сатер была идея получше. Вроде как получше. Вроде бы. Но птичья-краб уже не уверена сейчас, когда угодила головой, плечами и по меньшей мере одной сиськой в кошмарный шлепок шевелящейся, булькающей, шипящей, дергающейся, пыхтящей, моргающей, разевающей пасти и хлюпающей гнуси. Угодила. Хуже того, слилась, припаялась. Каждый вздох приносит склизкую, светлую, холодную жидкость. Не воздух, именно жидкость. Слюна? Может быть, но слюна в смеси с тем в воздухе, что поддерживает в людях жизнь. Кровь? Нет. Слишком жидкая, слишком холодная. Глаза открыты, видят что-то красное, пронизанное пульсами артерий и вен. Уже не моргают, ведь другая холодная жидкость, вроде желтка, но тонкая, как веки змеиных глаз, защищает их от высыхания. Всосав ее, монстр продвигался, волоча женщину за собой. Она пыталась подобрать ноги, чтобы встать, но это невозможно, подозревала она. И ни за что ей не поднять проклятую штуку, ни руками, ни тем более балансируя на скользком помосте. Ах, что за неуклюжий способ умереть? Что за неуклюжий способ жить? Смерть была бы благом, да, настоящим благом. Незамеченный, похоже, никем, Бошелен вышел на главную палубу и обнаружил свой меч, застрявшим в поручне левого борта. Еще несколько пядей, и чудесное оружие навеки пропало бы в пучине. Кровь поблескивала на черном лезвии, придавая ему багряный оттенок. Вытащив меч, маг замер, вглядываясь вперед. Что-то заинтригованный Бошелен зашел на корму к штурвалу. Никто его не закрепил. Большое рулевое колесо крутилось вслед за движениями рулевой лопасти. Нахмурившись, испытывая разочарование от столь неумелых мореходов, Бошелен прошел к заднему поручню, всмотрелся в сумрак красной дороги. Багряные водовороты, багряное свечение, пенный след извилистый непредсказуем. Он увидел слабую бороздку, затем различил привязанную к поручню рыболовную лесу. За кораблем тащится наживка. Возможно, в данных обстоятельствах это неумно. Похоже, дело рук Корбала Броша. Некромант задумчиво погладил бороду. Грохот со стороны носа. Бошелен прищурился. Лич нападает снова. Голод безмозглого жорлига заразил все души отчаянной алчностью. Увы, непонимание — вечный бич неупокоенных. Хотя, если учесть ободряющий поток сырой силы, исходящий от течений здешнего моря, непонимание смогло обрести некую телесную истину. Лич пожирает. Оттого растет в весе и силе. Весьма любопытная эволюция, возможно, уникальная. Нет сомнений, ее стоит изучать и дальше. Последний крик слабо взлетел над очередной жертвой. Низкое гудение, словно порвалась самая басовая струна лиры, заставил его обернуться. Леса ходила взад и вперед, потому что кто-то попался на крючок. Акула? Может быть. Леса внезапно провисла. Порвалась? Очень похоже. Он увидел позади плавники, разрезавшие кроваво-черную воду. Они неслись быстро, оказываясь по бокам судна. Десятки и десятки. Одна из акул вырвалась на поверхность, едва на расстоянии броска ножа от рулевой лопасти. Тварь длиной с 2/3 солнечного локона. Изогнулась, избегая столкновения с фортштевнем, проскользнула, ударив по корпусу, сверкнула светлыми глазами размером с корзину каждый и пропала из виду. «Акулы», — сообразил Бошелен, — «спасаются бегством». «Что ж, эти воды поистине кишат, Тхенраби. А вот и один из них, невообразимо огромных членистых бегемотов, вздымает огромный пенный вал в 1000 бросков к востоку. Он потрясающе быстрый», — заметил Бошелен. «Быстрее даже акул». Бошелен снова почесал пальцами бороду. Марля обвела лицо дыхогубба ниже глаз, обернула голову толстым слоем. Выбеленный солнцем материал с тремя темно-красными пятнами, одно в середине, два других по вискам, все три на одном уровне. Ему досаждал шум. С одной стороны скрежет и лязг челюстей, с другой — журчание воды. «Вполне сносно», — решил он. И тут же с водянистой стороны пришел сокрушающий треск, затем великая, невыносимая боль. Внезапное нападение такой силы, что он откусил кончик языка, и новая кровь хлынула изо рта. Он стоял на палубе на коленях, обвиняюще взирая на всех кругом, ибо все издевались над ним идеальными лицами, розанчиками, носами и кальмаровыми ушами. В идеальной целости все изящные складки и красивые мочки, но вдруг упал на бок, скорчившись от мучительной боли, терзавшей ухо, которым он давно уже не владел. Другое отсутствующее ухо кто-то кусал, и это, чтоб вас, была почти самая плохая ночь в его жизни. Хекурс подобрался, выставив нож. Дых отпрянул, увидев его.